Моя мать, обладая крепким здоровьем на протяжении всей своей короткой жизни, умерла от тромбоэмболии легочной артерии через 6 часов после моего рождения. Это случилось в 1969 году. Вероятнее всего, причину стоило поискать в генетике, потому что на тот момент ей исполнилось всего лишь 22 года. Мой отец был на 8 лет старше ее. Он был хорошим человеком и хорошим отцом. Он вкалывал инженером на шахте, и до тех пор, пока мне не исполнилось 8, работал в основном в юго-западном регионе. У нас была гувернантка, сопровождающая нас повсюду. Ее звали Нона Маккарти. Я же называл ее мама Нона. Она была черной. Я думаю, отец спал с ней, хотя каждый раз, когда я нырял к ней в постель, частенько по утрам мама Нона всегда была одна. Были ли они близки или нет, для меня это не было важно. Я даже не задумывался, что она была черной. Нона всегда была добра ко мне. Она готовила завтраки в школу, читала сказки на ночь, когда мой отец не мог это сделать лично. И для меня это было все, что имело какое-нибудь значение. У меня не было семьи в традиционном представлении, я это хорошо понимаю, но я все равно был счастлив. В 1977 году мы переехали на восток, в Телбот, штат Алабама, недалеко от Бирмингема. Город-гарнизон Форт Джона Хью также находился в шахтерском регионе. Мой отец занимался там восстановлением шахт компании «Удача» номер 1, 2 и 3, и внедрением современных экологических стандартов при бурении новых шахтных стволов, что положило начало системе утилизации отходов во избежание загрязнения местных вод. Мы проживали в маленьком домике, коммунальные услуги за которые оплачивались компанией «Удача». Домик очень понравился маме Ноне. Мой отец переделал гараж в две жилые комнаты для нее. Я думаю, так он мог больше времени проводить с ней. Я помогал отцу делать ремонт в выходные дни, подносил доски, гвозди и все, что он еще просил. Это было хорошее время для нас. Я проучился в одной и той же школе в течение 2 лет, достаточно долго для того, чтобы завести друзей и познать хоть немного стабильности. Одной из моих подружек была девочка, живущая по соседству. И все между нами должно бы было происходить словно в телевизионном сериале или бульварном романе. Мы бы обменялись первым поцелуем в шалаше на верхушке большого дерева, она влюбилась бы в меня, и мы отправились на выпускной бал рука в руке. Но ничего этого не случилось между мной и Марли Джейкобс по двум причинам. Отец говорил, что нет ничего более жестокого, чем вселять лживые надежды в ребенка, и он никогда не давал мне повода поверить, что мы останемся в Телботе навсегда». Да, я, скорее всего, проучился бы в школе Мэри Дэй до 4 или 5 класса, но контракт между удачей и отцом заканчивался, и в конечном итоге мы бы все равно двинулись бы дальше в путь. Возможно, вернулись бы в Техас или в Нью-Мексико, а, возможно, добрались бы до Западной Вирджинии или Кентукки. Я понимал все это, и мама Нона понимала тоже, и воспринимал как должное. В данных вопросах отец был боссом, он был прирожденным лидером, и он любил нас. Это, конечно же, только мое скромное мнение, но, честно говоря, я сомневаюсь, что можно было бы найти лучшего отца. Вторая причина в самой Марли. Она была... В настоящее время существует официальный термин «задержка психического развития», но в те дни местные жители говорили, что она блаженная. Вы можете считать это слишком жестоким, мистер Брэдли, но, оглядываясь назад, я считаю, это не слишком противоречило истине, даже поэтично. Она видела мир очень просто. И иногда, даже, может быть, часто, это было к лучшему. Опять же, это только мое скромное мнение. Мы учились в 3-м классе, и все бы ничего, но на тот момент Марли было уже 11 лет. Она, конечно, бы перешла и в 4-й класс, но в ее случае это было бы просто движение по течению. Вот как это происходило в таких небольших городках, как Телбот в то время. Впрочем, клинической идиоткой она не была. Она немного читала, кое-что усвоила из сложения, а вычитание одолела полностью. Я пытался объяснять ей все эти премудрости в доступной форме, но достучаться до нее не всегда было возможно. Мы никогда не целовались в шалаше на дереве. Мы никогда не целовались вообще, но мы всегда держались за руки, когда шли в школу утром и обратно после обеда. Вид у нас при этом был откровенно комичный. Я был похож на креветку рядом с Марли, высокой и мускулистой. Ее рост превышал мой сантиметров на 10, и у нее уже явно просматривались небольшие груди. Именно она предлагала идти, взявшись за руки, а мне было все равно. Я был еще глуп, а она была блаженной. Со временем, может быть, мне стало бы скучно с ней, но мне было всего 9 лет, когда она умерла. Возраст, когда дети воспринимают вещи такими, какими они есть. Я считаю, что это дар небес. Если бы все были бесхитростными, как вы думаете, у нас по-прежнему были бы войны? Мне кажется, что нет. Если бы мы жили на 1 километр дальше, мы бы садились в автобус, Марли и я. Но так как мы жили очень близко к Мэри Дэй, всего в 6 или 8 кварталах, мы ходили туда пешком. Мама Нона давала мне мой завтрак, приглаживала вихор, который вздыбился на моей голове, и, провожая меня к двери, говорила: «Хорошо, веди себя, Джордж». Марли ждала меня дома, одетая в платье и детский пуховой комбинезон с ланчбоксом в руке. Я и сейчас вижу этот ланчбокс. На нем красовался портрет Стива Остина, человека, который стоит 3 миллиарда. Ее мать стояла на пороге, и она говорила мне: «Привет, Джордж». А я отвечал: «Привет, миссис Джейкобс». И она: «Хорошо, ведите себя». И Марли: «Мы всегда хорошо себя ведем, мама». Она брала меня за руку, и мы шли по тротуару. Первый квартал мы проходили в гордом одиночестве. Чуть дальше, из переулка Рудольфа Акра, на нас вываливались другие дети. Оттуда, где жили семьи военных. Жилье там стоило дешево, да и форт Джона Хью был всего лишь в 8 километрах на север, если ехать по 78-му шоссе. Мы вдвоем действительно выглядели забавно. В ее худой, как у комара, руке, подлетает до головы и, опускаясь, хлопает по колену, покрытому струпьями, ланчбокс со Стивом Остином и легким завтраком. Но я не помню, чтобы наши маленькие товарищи когда-нибудь насмехались над нами или дразнили нас. Может быть, они и делали это 1 или 2 раза, иначе дети не были бы детьми, но все было без злобы и без последствий. Иногда, когда тротуар был заполнен снующими туда-сюда школьниками, кто-то из мальчишек мог крикнуть: «Эй, Джордж, покидаем мяч после школы!» Или девчонок: «Эй, Марли, твоя мама заплела тебе сегодня волосы красивые ленточки!» Этого типа я никогда раньше не видел рядом с нами, этого мерзкого мальчишку. Как-то после школы Марли не вышла вовремя во двор. Это было вскоре после моего 9-го дня рождения, так как мой бейсбольный тэп-бол был со мной. Это мама Нона подарила мне его. Продержался он недолго, я бил по нему слишком сильно, и эластичный каучук в итоге не выдержал и порвался. Но в тот день он был со мной, и я получал удовольствие, подбрасывая его и ожидая Марли. Никто никогда не говорил мне, что я должен был ее дожидаться, но я все равно ждал. И вот, наконец-то, она появилась, вся зареванная. Ее лицо было пунцовым, а из носа текли сопли. Я спросил ее, что случилось, и она сказала мне, что не нашла свой ланчбокс. Она рассказала, что, как обычно, пообедала, и затем, как обычно, положила его на полку в раздевалке рядом с ланчбоксом с розовой Барби Кэти Морс. Но когда прозвучал последний звонок, ланчбокс исчез. «Кто-то украл его у меня», — сказала она. «Да нет, просто кто-то спрятал его. Вот увидишь, завтра утром он будет на месте», — ответил я. «Теперь прекрати ныть и успокойся. Ты похожа на поросенка». Мама Нуна всегда проверяла, есть ли у меня платок, когда я выходил из дома, но, как и все другие мальчишки, я вытирал нос рукавом, потому что пользоваться платком было по-девчоночьи. Он был чистым и накрахмаленным, когда я достал его из заднего кармана брюк, чтобы вытереть сопли на ее лице. Марли перестала плакать и улыбнулась мне. «Мне щекотно», — сказала она. Затем она взяла меня за руку, и мы пошли домой, как делали это каждый день. При этом она стрекотала без умолку. Но это мало беспокоило меня, потому что, по крайней мере, она забыла про свой ланчбокс. Другие дети потихоньку разбрелись по домам, но мы все еще слышали их смех и крики в переулке Рудольфа Акра. Марли, как обычно, болтала без остановки. Ни о чем и обо всем сразу, что приходило в ее голову. Я пропускал ее слова мимо ушей, вставляя иногда «да», «угу», «а правда ли это?» и мечтал, как приду домой, запрыгнув в старые вельветовые брюки. Если у мамы Ноны не будет срочной работы для меня, схвачу свою бейсбольную перчатку и стремглав понесусь на площадку на Оук-стрит, чтобы присоединиться к остальным ребятам и вдоволь побросать мяч, пока мама не позовут всех на ужин. Но тут мы услышали, как кто-то кричит нам с другой стороны школьной улицы. Это было похоже на рев осла или лай собаки.
«Эй, любовнички! Джордж и Марли!»
Крик прекратился, и мы увидели небольшого мальчишку, который стоял возле маленькой рощицы на другой стороне улицы. Я никогда не видел его раньше, ни в Мэри Дэй, ни в каком-либо другом месте. Его рост не превышал 1,30 м, и он был толстяком. Он носил серые шорты, которые доходили до колен. Зеленый с оранжевыми полосками свитер обтягивал его пухлый живот и дряблую мальчишечью грудь. На голове у него была бейсболка, та самая, смешная, с пластиковым пропеллером на макушке. Его фигура была рыхлая и крепкая одновременно. Его волосы были одного цвета с оранжевыми полосками его свитера, такие рыжие, что не могли понравиться никому. Но и они раздражали меньше, чем его уши, похожие на капустные листья. Его нос был просто маленьким круглым пятном под глазами, зеленее которых я никогда не видел. У него был маленький рот Купидона с пухлыми губками, настолько красными, что казалось, они были накрашены помадой его матери. У меня, конечно, было много друзей с красными губами, но не настолько красными, как у этого ужасного мальчишки. Мы замерли на месте. Поток болтовни Марли приостановился. На ней были очки типа кошачий глаз с розовой оправой, а за их линзами ее глаза расширились и стали похожими на блюдца. И тут маленький мальчишка, на вид ему было не больше 6 или 7 лет, приоткрывает свои пухлые красные губы и начинает изображать поцелуи. Затем он кладет руки на свой зад и начинает раскачиваться взад и вперед перед нами.
«Джордж и Марли, вот так, вот, трахаются в постели!»
Он заревел, как осел. Мы застыли пораженные.
«Тебе, конечно, захочется вогнать кому-нибудь!»
— кричит он мне самодовольной улыбкой, которая не сходит с его красных губ.
«Если только ты захочешь сделать это с таким слабоумным дерьмом, как она!»
«Заткнись!» — говорю я ему.
«А если не заткнусь, то что?»
— отвечает он мне. «Тогда ты мне за это, как это говорят у вас на ферме, ответишь!» И говорю я это на полном серьезе. Мой отец был бы в ярости, если бы узнал, что я собираюсь ударить кого-то меньше, чем я, но этот мальчишка не имел права говорить такие вещи. Выглядел он как маленький мальчишка, но слова, которые вылетали из его рта, были совсем не детскими.
«Отсоси мой хуй, голова жопы!»
— кричит он мне и затем исчезает за деревьями. Я хотел побежать за ним, но Марли своей сильной рукой удержала меня. «Мне не нравится этот мальчик», — сказала она. «Мне он тоже не нравится. Не слушай его, и не нужно обращать внимания на его слова. Давай вернемся домой». Но прежде чем мы тронулись, мальчишка вновь возникает из-за деревьев. Он держит в руках ланчбокс Марли со Стивом Остином. Он размахивает им.
«Эй, придурки, вы ничего не потеряли?»
— кричит он. И начинает смеяться. Его смех похож на хрюканье свиньи. Он нюхает ланчбокс и говорит...
«Это должно быть воняет твоей задницей или киской этой психически ненормальной».
«Отдай его мне, это мое!» — начинает кричать Марли.
И тогда она бросает мою руку. Я пытаюсь удержать ее, но она убегает от меня. Наши ладони стали влажными от пота.
«Просто иди ко мне!» —
он продолжал дразнить ее ланчбоксом. «Теперь я должен рассказать вам о миссис Пекхэм. Она была учительницей первых классов в Мэри Дэй. Я никогда не учился у нее, так как в первый класс я пошел в Нью-Мексико, но почти все дети Телбота учились у нее, включая Марли. И все просто обожали ее. Даже я любил ее, хотя мы сталкивались только во время перерывов, когда приходила ее очередь следить за нами. Если мы играли в выбивалки, девочки против мальчиков, она всегда кидала мяч за команду девочек. Время от времени она делала финты мячом, пряча его за спиной, и все смеялись. Она была учителем, о которых все помнят еще лет 40 после школы. Она хорошо знала, как сохранить тишину и заставить заниматься даже самых невыносимых учеников, оставаясь при этом доброй и веселой. У нее был старый синий Бьюик Роадмастер, который все в шутку называли «бабушка Пэкхэм», поскольку она никогда не ездила на нем со скоростью более 50 км в час, не сгибающаяся, как правосудие, за его рулем, и при этом полная концентрация. Конечно же, мы не могли видеть, как она водит машину в районе, который располагался за территорией школы, но я уверен, что она также ездила и по дороге номер 78, и даже по федеральному шоссе. Она была сама осторожность и бдительность. Она бы никогда не причинила вред ребенку, тем более намеренно. Итак, Марли бросается на дорогу, чтобы забрать свой ланчбокс. Ужасный безумец смеется и бросает его. Ланчбокс падает на землю и раскрывается. Термос Марли катится по проезжей части. И тут я вижу синий Бьюик, который приближается, и я кричу, чтобы Марли была осторожной. Но я не сильно переживаю, так как это же бабушка Пэкхэм. Она еще в квартале от нас и, как всегда, тащится, как улитка.
«Ты отпустил ее руку! Это твоя вина!»
Это был гадкий мальчишка. Он посмотрел на меня с улыбкой, и я увидел все его небольшие белые зубы под ощерившимися губами. И он добавил:
«Научись хоть что-нибудь держать, мудак!»
Он высовывает язык и делает большой пук, и затем снова исчезает за деревьями. Миссис Пэкхэм сказала, что педаль акселератора запала. Я не знаю, что написала в отчете полиция. Все, что я знаю, она никогда больше не преподавала в Мэри Дэй. В это время Марли припадает на корточки, поднимает свой термос и трясет. «Все сломано там внутри», — говорит она и начинает плакать. Я также слышал шум разбитого стекла. Она еще раз присела на корточки, чтобы подобрать ланчбокс, и в это время педаль акселератора миссис Пэкхэм запала, потому что двигатель зарычал, и Бьюик прыгнул вперед, как волк на молодого кролика. Марли подскочила с ланчбоксом в руке, прижатой к груди, и с термосом в другой. Она увидела приближающийся автомобиль, но не сдвинулась с места. Может быть, я мог бы броситься к ней и спасти. Может быть, а может и нет. Возможно, если бы я бросился на дорогу, меня бы тоже сбило. Я не знаю, потому что я был так же парализован, как и она. Я оставался на месте, словно прибитый гвоздями. Даже когда автомобиль сбил ее, я не шелохнулся. Даже не повернул головы. Я только проводил взглядом ее полет, падение и то, как она ударилась своей бедной, не все понимающей головой об асфальт. Сразу после этого я услышал крики. Это кричала миссис Пэкхэм. Она выходит из своего автомобиля, она падает, она поднимается. Ее колени в крови, и она бежит к Марли, лежащей на дороге с пробитой головой, из которой медленно вытекает кровь. И тогда я тоже побежал. Я бежал, и когда я пробежал достаточно далеко, чтобы иметь возможность рассмотреть, что творится за деревьями в роще, я повернул голову. Не было никого.